выпуск новостей по Орловской области дал такую заметку Орловского информбюро. Цитирую. «По итогам первого полугодия 2011 года количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 4,2%, на 15% сократилось число ДТП с участием детей. Объем финансирования программы «Цель-0» на 2010-2015 годы составляет 52 миллиона рублей, в том числе 5 миллионов рублей в текущем году. В настоящее время готовится проект постановления правительства области по увеличению финансирования данной программы в 2011 году на 17 миллионов рублей». Конец цитаты. Довольно серьезные расходы на дорожную безопасность. Как обстоят дела в экономике и политике Орловской области? В дискуссии принимают участие профессор, доктор географических наук Наталья Зубаревич и политолог Владимир Слатинов. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, в чем особенности экономической и социальной ситуации в Орловской области? Чем она отличается от других и, в основном, от соседних регионов России?
Орловская область отличается от остальных тем, что она медленно, шаг за шагом, но верно двигается в сторону депрессивного региона. От региона, который в конце 90-х, благодаря усилиям ее губернатора, как-то еще выглядел между средними и лидерами второго порядка, в таком промежуточном положении. Но сейчас все стало предельно ясно. Душевой ВРП составляет уже только 59% от среднего по России, было когда-то почти 80%. Промышленное производство по сравнению с советским периодом восстановилось только до 60% от того, что было. Ввод жилья почти в два раза меньше среднероссийского. Душевые доходы населения очень невелики. Это примерно 13 тысяч рублей при 21 тысяче в среднем по стране. Но так считать не очень корректно. Поэтому, скажем так, они всего лишь 2,7 раза выше прожиточного минимума в среднем. Да? А это уровень достаточно слабо развитых регионов. В чем же причина? В том, что долгое, неэффективное управление регионом, которое фактически не стимулировало экономическую активность, а покрывало такой сетью патерналистской, затаскивало туда крупных налогоплательщиков. Вот там Трансаэро, кто не знал, сидел юридическим лицом и поставлял доходы. Это все, вот этот патернализм, ухудшающаяся ситуация, привели к тому, что в кризис по области ударило капитально, по-настоящему. Динамика падения промышленного производства в первый год кризиса была ужасающая, минус 37%. И до сих пор, к концу 2010 года, область не восстановилась, все еще минус 13%. И теперь Орловская область вошла в четверку наиболее дотационных регионов центра, наряду с Брянской, Ивановской, Тамбовской. Теперь Орловская получает трансфертов более 40% от всех доходов ее бюджета. Вот такой регион.
Спасибо, Наталья Васильевна. Владимир Борисович, политическая сфера в Орловской области более 20 лет связывалась с именем Егора Строева. И стиль руководства области, бытность Егора Строева, который с 1985 года руководил этим регионом в качестве первого секретаря обкома КПСС, в общем, был действительно в духе 50-х годов прошлого века. Я хорошо помню о том, как указами губернатора Строева журналисты должны были освещать посевные кампании, что ничем практически не отличалось ни по сути, ни по стилистике от резолюции обкома КПСС. И вот, Владимир Борисович, вопрос к вам. Стиль нового губернатора Александра Козлова насколько отличается от такого советского стиля Строева?
Егор Семенович Строев, который вернулся к руководству областью в 93-м году и правил до 2009 года, действительно сформировал в регионе такой классический моноцентрический режим, который при этом не стал диктатурой развития, в отличие от, например, белгородского случая, а был целиком ориентирован на статус-кво. Вот здесь абсолютно права Наталья Васильевна. И значительная часть ресурсов этого режима бралась из статуса Егора Строева как третьего человека в государстве. Напомню, что Егор Семенович достаточно продолжительное время был председателем Совета Федерации. И поэтому, используя вот этот статус, Егор Строев и привлекал и налогоплательщиков в Орловскую область, и самое главное, привлекал значительные социальные трансферты. Я могу привести такой интересный пример. Вот когда в 97 году невыплаты пенсии в соседней, например, Курской области или Тамбовской области достигали там 3-4 месяцев, то в Орле максимум невыплат пенсии составлял несколько недель. То есть режим существовал в значительной степени за счет социальных трансфертов из федерального бюджета и в целом был таким семейным капитализмом с сильной патерналистской позицией. Но парадокс заключился в том, что после того, как Строева добровольно-принудительно ушли в 2009 году, на его место пришел федеральный чиновник, практически никак не связанный с регионом. Понятно, что это человек, который плохо знал тот регион, в который приехал, и который с трудом вписался в местную элиту, особенно учитывая вот эти глубочайшие традиции моноцентризма строевского режима. И вот эти неполные 3 года фактически ушли у Александра Козлова на то, чтобы как-то вписаться в систему, чтобы как-то занять в ней доминирующую позицию, ни собственного политического стиля, ни тем более какой-то программы развития для Орловской области Александр Козлов не предложил. То есть мы получили такой классический сюжет, когда федеральный чиновник был трудоустроен на регион, который он плохо знает, в который он плохо вписался, и таким образом, к сожалению, Орловской области в очередной раз не повезло.
Владимир Борисович, ну а вот все-таки на сегодняшний момент влияние Егора Строева, ведь он же представляет области в Совете Федерации, в общем, по-прежнему его клан еще жив там. Насколько влияние Егора Строева сейчас доминирует в регионе? Или все-таки вот этот клан удалось немножко новому губернатору потеснить?
В некотором смысле удалось потеснить, но понятно, что система, которая прорастала несколько десятков лет, не может просто так сдать позиции, причем сдать позиции чуждому варягу, который плохо знает регион. Сейчас орловская элита находится в состоянии фрагментированности. Александр Козлов, конечно, пользуясь формальным статусом губернатора и формальным статусом первого лица, этими полномочиями, которые даются первому лицу, в общем, в некотором смысле укрепился вот за эти неполные 3 года. Но мы видим, например, что полного контроля над «Единой Россией» недавно там сменился руководитель и бывший заместитель Егора Строева по социальным вопросам Иван Мосякин, который позже возглавил Орловский областной совет и одновременно возглавлял «Единую Россию», ушел. Но на смену ему пришел Леонид Музалевский, которого нельзя назвать креатурой господина Козлова. Кроме того, Александру Козлову так и не удалось убрать людей Егора Строева целого ряда крупных активов.
Наталья Васильевна, ну вот вы нарисовали такую достаточно унылую картину в экономике региона и как-то не обозначили никаких перспектив. Какие могут быть, в принципе, точки роста, вот точки кристаллизации для дальнейшего развития в регионе?
Сейчас на это ответить очень сложно, потому что вот то, что называется унаследованное развитие, давит серьезнейшим образом. Вы знаете, в регионе, которым, когда въезжаешь в Мценский район и видишь огромный плакатище на дороге «Земля Тургенева и Фета, любовью Строева согрета», быстро меняться ничего не может. Это будет долгий процесс. Это полуаграрный регион. Это регион, в котором еще в первой половине 2000-х пытались к редчайшим, более-менее живым сельхозпредприятиям прицеплять дохлые, ну, в результате, как вы понимаете, скончались все. Ситуация их усугубляется тем, что очень низкое качество управления. Я не знаю, связано ли это с фрагментированностью элиты, или просто с невероятно низким уровнем квалификации, или отсутствием контроля. Например, расходы на госуправление, все так называемые вопросы, государственные вопросы, ну, тупо на чиновников, они составляют в области по 2010 году 9%. То есть почти каждый 10-й рубль идет на чиновников. В среднем по России хотя бы 6%. Более того, когда начался кризис, казалось бы, регион впадает в депрессию, да, будут проблемы. У бюджета их не было. Бюджет за 2 года вырос на 17%, покрыв темпы инфляции. Спасибо федеральному правительству. Как потратили эти деньги? Ответ очень простой. Расходы на тех же самых чиновников выросли на 19%, то есть быстрее роста бюджета, да. И второе, это расходы на ЖКХ на 33%. Чудное место, где замечательным образом хоронятся, отмываются государственные бюджетные ресурсы. Поразительно то, что даже благое дело, расходы на образование, в Орловской области каким-то удивительным образом тратятся. Потому что это область постаревшая, там детей в принципе мало. Но доля расходов на образование существенно выше средней по окружающим регионам, примерно на четверть. И когда региону дали деньги, он опять вбухал их на четверть больше в образование. Что это? Какие изменения? А образование – это человеческий капитал. Поэтому у меня нет понимания тренда. Вернее так, оно есть, но его немножко страшно озвучить. Это дальнейший сдвиг в сторону реальной периферии. Такой настоящей, махровой, полудепрессивной периферии.
Владимир Борисович, а есть вообще в Орловской области какие-то политические и гражданские силы, которые могут при каких-то условиях представлять альтернативу вот тому тренду, чрезвычайно унылому и беспросветному, которую обрисовала Наталья Васильевна?
Здесь сложилась такая классическая двухпартийная система, ну, конечно, с некоторыми оговорками. В Орле очень сильны коммунисты. И это связано как с историческими причинами. Хочу напомнить, что Егор Семенович когда-то в советское время возглавлял Компартию. И в своем правлении он, по большому счету, коммунистов не трогал. То есть между ними и Строевым существовало такое водяное перемирие. А затем коммунисты примерно с 6-го года перешли в жесткую оппозицию Строеву. И за счет этого они очень популярны в Орловской области. Достаточно сказать, что на последних выборах 13 марта в городской совет коммунисты взяли половину одномандатных округов. У нас ведь считается, что в одномандатных округах может победить только Единая Россия. Так вот, одномандатные округа города Орла наполовину взяты коммунистами. А там молодой лидер, там много достаточно молодых перспективных людей. И я не исключаю, что при определенных раскладах, скажем так, при честных выборах, если они возможны, или относительно честных выборах, орловские коммунисты вполне в состоянии победить.
С профессором Натальей Зубаревич и политологом Владимиром Слатиновым беседовал Игорь Яковенко.